Марка 8. Мы как раз объяснили, что после крещения наша жизнь является как путешествие в пустыне. И тогда 4 стих как-то связан к этому. Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? А откуда хлеб в пустыне? И тогда изустел тот чудо. И всегда так, что Бог или Иисус предпочитает употреблять самые маленькие, самые низкие. У них только были немного рыбок. Даже не рыба, а маленькие рыба, рыбок. И немного только. И только немного батонов хлебов. И так кажется, что на самом деле Иисус любил использовать самые маленькие моментов и устроить из этих какое-то чудеса. Тем более в другом Евангелии мы читаем, откуда тот хлебов и рыбок, и это был пацан, маленький мальчик, который пришел и сказал: у меня есть кое-что. Вроде его матери, мама дала бы ему, когда он ушел из дома, сказав, что я пойду слушать на Иисусу, она вроде сказала бы: возьми, сынок, пара рыбок и хлебов. И так всегда Иисус очень любит употреблять самые маленькие, самые низкие, чтобы делать свои чудеса. И опять, это почему мы здесь, это почему Бог именно такие людей, как и мы, очень любит использовать для себя. И 8 стих: ели и носительность, не просто ели, а носительность. На самом деле, у него есть такая способность, как-то наситать человеку именно в пустыне. И это наш старый вопрос. Я здесь, в пустыне, надо мне какой-то духовности. И как Бог дал ману в пустыне, Иисус тоже самое дал. И от Иоанна 6 глава написано, как дальше Иисус объяснил на этом времени, что тот хлеб, который он как-то съел, является символ его слов. И поскольку будем читать Слово Божие, поскольку мы будем духовным образом регулярно накормить себе каждый день, это не только вопрос ходить на церковь, это вопрос читать каждый день. Поскольку тогда мы будем не только кушать, а, как здесь написано, они ели и насытились там в пустыне. И еще момент там в 8 стихе: и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Каждый раз в Евангелии, когда мы читаем о тех чудесах, связанных с хлебом, написано, что они набрали оставшихся кусков 7 корзин, или 12 корзин в другом чуде. Зачем столько лишних тогда? Я думаю, это какой-то знак на щедрость Иисуса. И что Он не просто дал. Он дал столько, до такой степени, что было столько оставшихся кусков, они набрали 7 корзин. И тот слово, греческий слово, переведено корзин, это не значит маленький, значит огромный. То есть необыкновенно много Он дал. Его щедрость должен как-то трогать и тоже наше сердце. Потому что у нас тенденции в этом отношении быть страшный минималист. Считать, что у меня очень мало, тогда я очень мало буду отдать. А самое главное, иметь в душе, по крайней мере, в душе, желание, по крайней мере, быть щедрым. Не просто считать каждый полкопек, а на самом деле быть щедрым. Отдать. Даже если мы не сможем отдать, просто имеет такой подход, как есть у Бога. Потому что на самом деле все творения, мы видим Его щедрость. И я тоже это вижу в этом. Чудо, которое Он Иисус сотворил здесь хлебом, что Он столько съел, столько отдал им. Но они все равно прямо после этого начинали спорить или переживать, что как-то мы неправильно неправильно кое-что сделали со хлебом. В 14 стихе, при всем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. И Иисус сказал в 15 стихе, смотрите, берегите закваски фарисейской. Они рассуждали между собой, говорили, это значит, что хлебов нет у нас. По-моему, они начинали переживать, что тот хлеб, который у нас есть, это как-то дрожь сделан. И нам надо, наверное, без дрожжи, без закваски. Такой хлеб. Пресный, да? Пресный, да?
Пресный.
Да. И они переживали, что у них такой хлеб нет. И Иисус как-то объяснил, слушай, это ни при чем. Дрожь или нет, закваску или нет, об этом я не имел в виду. Не помните, столько хлеб я сотворил, столько вот корзин вы взяли, ну, набрали, столько кусков вы, ну, набрали. Разве это для меня при чем? Это ни при чем для меня. И несмотря на то, что Иисус так обильно хочет дать нам спасение, духовную еду, мы предпочитаем как-то переживать о такой мелочи, по-моему. Это специально написано, ну, рисовано, можно сказать, как контраст. И что они переживали насчет закваску, буквальным образом. И Иисус имел в виду, об этом это ни при чем. Он сделал такое чудесное чудо. И они как-то это не чувствовали. И, кстати, иногда мы думаем, если только я видел бы какое-то чудо, это как-то укреплял бы мою веру. Авраам, Давид, этих людей, они видели чудо, и как-то для им легче. Мы таких чудес не видим сегодня, но вряд ли. Если мы даже видели бы чудо, я не думаю, что это как-то укреплял нашу веру, потому что Израиль видели чудеса каждый день в пустыне, потому что хлеб явился каждый день. Но они все равно не хотели быть с Господом. И тоже тот поколение, которое видели чудеса Иисуса, они через какое-то время все толпы кричали, убей ему, убей, убей. Не хотели, чтобы он дальше жил бы даже. То я не думаю, что факт того, что мы не видим таких чудес сегодня, я не думаю, что это извинение для нашей веры. Вера, по-моему, ну, написана в Библии. Это не то, что ты видишь своими глазами. Это более, ну, глубокое. 23 стих. Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения. Опять я чувствую его чувствительность. Как Иисус взял слепого за руку и ввел его вон из селения. Столько раз в Евангелии от Марка мы читаем о касании Иисуса, как он, ну, коснулся людьми, как он трогал человека. Очень много раз. Тем более в этом времен они поняли, что как-то через касание, через факт того, что ты коснулся к человеку, ты как-то, ну, поделаешься с его жизнью, его грех, его грязи. Они были очень настрогательны, с кем они, допустим, пожали бы руки. А постоянно мы читаем, что Иисус трогал человеку. И здесь вот возложил руки на глаза ему, это 25 стих, опять 23 стих, взяв слепого за руку. Постоянно руки Иисуса коснулся над человеком, тем более больной человеком. И это все говорится в такой, ну, степени, в таком степени Иисус очень хочет как-то прикоснуться к нашей жизни. На самом деле. Хотя мы чувствуем, что я слишком далека от Него. Все равно есть такое безусловное ударение на этом факт, что Иисус очень хотел коснуться к человеку, трогал человеку. Он мог бы просто сказать слово, что пусть, ну, этот слепой человек, пусть он получает свое зрение и все. Но он предпочитал все это сделать с руками, чтобы как-то показать его, ну, присоединение с этим человеком. Видите, три раза написано, 23 стих, взяв слепого за руку, потом, плюнув ему на глаза, возложил на него руки. Второй раз. Потом 25 стих. Потом опять возложил руки на глаза ему. И это то же самое. Почему он такой, ну, немножко необыкновенный способ использовал, чтобы исцелить тот человеку? 23 стих. И плюнув ему на глаза. Плевать на глазу человеку. Это, ну, даже на русском, ну, на русском, на английском, вроде на латышском. Это значит оскорблять человеку, что он плевал на глазу. А здесь написано, что Иисус, как, ну, плюнув ему на глаза, на глаза. Это очень радикально, то, что Иисус сделал. На глазах миру это было бы страшно, такое, но он на самом деле плевал бы на глазу, на лицо человеку. Но Иисус очень любит, по-моему, так делать. Он, наверное, имел какую-то склонность к контроверсии, что он как-то любил специально все ставить наоборот. Когда Иисус, ну, плевал на глаза этого человека, это значит его благословение. И почему так? Я думаю, что плюнув ему на глаза, значит, это был, ну, это представил слово Иисуса. И на глаза, значит, что его слов, которые у нас есть сегодня в форме Библии, на самом деле влиял бы прямо на зрение тот человеку. Это сделал бы очень интимно, ну, близкий связь между тот человеком и Иисусом. И что, вау, он плевал прямо на моем, ну, глаза, я сейчас вижу. Он всегда как-то это вспоминал бы, что это посредством, можно сказать, его словом, что я сейчас вижу. А видите, тот исцеление было двум частям. Не из-за того, что сил Иисуса была как-то ограничена, а, по-моему, чтобы помогать тот человеку. Оценить, наверное, то, что Иисус сделал. Итак, первый этап, 24 стих, он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». И потом Иисус ему дальше исцелил, и написано в 25 стихе, он исцелил и стал видеть все ясно, все ясно. Наверное, то двойное исцеление говорится о том, что в этом жизни, допустим, человек принимает крещение, ну, слушает слово Иисуса, это как Иисус как-то плевал на глазах, и мы начинали видеть. Но не совсем. А когда Иисус придет, то мы будем видеть все ясно. И это мы сможем понять, потому что даже после нашего крещения, после много лет, читая, перечитая Библию, мы все равно чувствуем, что я не все ясно вижу. Все равно я как-то вижу, да, но это, как тот человек объяснил, вижу проходящих людей, как деревья. Я вижу, но не совсем ясно. То есть духовным образом. А когда Иисус придет, все ясно будет. И интересно, что уровень его, ну, исцеления описано в рамках, как он видел людей. Он мог бы сказать: я вижу тот цветок там, ну, не очень ясно, но цветок я вижу, небо я вижу, дерево я вижу. А нет, написано, что он видел проходящих людей, как деревья. И потом, 25 стих, когда он полный, исцелен был, он стал видеть все, то есть все людей, ясно. Итак, наше исцеление посредством словом Иисуса влияется, самое главное, на наши отношения на людьми и как мы видим людей. Значит, что тех, у кого нету, ну, контакт с Иисусом, тех, которые вообще не обратили к Иисусу, к кажется, тот мир получается в слепоте, в темноте. Они ничего не видят. В смысле, они не понимают друг друга. Они не понимают ценность человека. А когда потихонечку его слов, как сказать, начинается действовать на нашем духовном зрении, мы начинаем видеть людей по-другому. Человек становится на самом деле для нас человек. Хотя не ясно сперва. Мы видим проходящих людей как деревья. А через время, мы начинаем видеть все, то есть все людей ясно. То есть более понятно, кто есть кого и кто есть кто. И это важно, что эффект, можно сказать, действия его слов в нашей жизни, действия веры в нашей жизни, как-то влияется наше мирозрение, в смысле, как мы видим людей. Мы начинаем видеть, что людей на самом деле существует, что тот человек, он человек. Помните, как мы читали Исход 22 глава, что надо думать, если, допустим, ты взял кое-что от какой-то человека, как залог, если ты взял, допустим, его одежды, ночью холодно, как он будет спать? То есть, начинайте думать, что это человек, что человек это не дерево. Человек не дерево. И человек на самом деле есть человек. Как Володя раньше сказал нам сегодня, подобием и по образам Божьим. Итак, 32-33 у нас есть тот инцидент, когда они шли вместе. И Иисус сказал, что в принципе я умру скоро в Иерусалиме. И Петр почему-то очень-очень не хотел, что он умер бы. 32. Написано, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Почему? Иисус сказал, но я умру. И Петр сказал, в принципе, ни на коем случае. Почему Петр так, прикословил ему из-за этого? Разве ему не придется сказать, молодец, мы с тобой, давай, делай то, что надо делать? Зачем Петр страшно не хотел, что Иисус умер бы? До конца не знаю, но предлагаю так, что он это не хотел, потому что он понял, что все то, что право в Иисусе, должен быть как-то прав у нас. Это одно и то же вопрос. Почему, зачем, читая запись о распятии Иисуса, я, по крайней мере, наверное, и вы тоже, перечитая эту историю распятия Иисуса, я как-то не хочу это читать. Хочу побыстрее это все. И давай, читаем в воскресенье. Зачем? Я специально не хочу читать слишком много, слишком долго о распятии Иисуса. Почему? У нас какой-то психологический барьер на распятие Иисуса. Я не думаю, что это только я. Наверное, только я, но я не думаю. Я думаю, у нас всех есть какой-то нервозность, которая начинается. Мы начинаем как-то неудобно, как-то начинаем читать распятие Иисуса. Как-то я читаю каждый вечер Эви, его библейские рассказы. Ладно, все нормально, читаю о Копчеке, о Новой, и Даниил с левами всякие. А как-то, когда придем на эту страницу, где написано распятие, я немножко почему-то не хочу ей это прочитать. Давай, читаем другой. Почему?
Программа Бога.
Нет.
Я
согласна. Я просто поделюсь с вами моим чувством. И я думаю, наверное, это то же самое. Почему Петр, когда Иисус сказал, что я умру? Нет, я не хочу, что ты умрешь. Это не так примитивно, что я тебя люблю, я не хочу, что ты умрешь. Я думаю, это из-за того, что он сам понял, что если он умер на кресте, мне надо, в принципе, и то же. То есть факт, что Иисус умер для нас, мы не сможем равнодушно принять, как слава Богу, спасибо. Мы начинаем понять, что нет, мне надо и то же. Кое-что жертвовать для Него. И я думаю, что я прав, потому что в 33 стихе... Нет, 34. Иисус дал, в принципе, ответ. Иисус сказал, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. То есть, Иисус, по-моему, имел в виду, что вы как-то ходите за мною, буквальным образом. Потому что 33 стих написано, что Иисус же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру. То есть, Иисус обратился и глянул на учеников. Значит, что они шли за ним, он впереди. Он поворачивал, я понимаю, и сказал 34-й, кто хочет идти за мною, то есть, если на самом деле вы хотите идти за мною, надо отвергнуть себя и возьмите крест свой и следуй за мною. То есть, это не просто вопрос в формальном плане ходить за мною. Это не просто вопрос ходить в церковь. Это не просто так, сказать всем, что да, я христианин, я далеко не атеист, я христианин, я за Иисуса. Если на самом деле мы будем ходить за Ним, нам надо и тоже в своем очереди взять наш крест, возьми крест свой и следуй за мною. Не просто так ходите за мною, но надо и тоже взять ваш крест и следуй за мною. И так, я думаю, это из-за этого, что Петр так не хотел, что Иисус умер бы, потому что он как-то понял, что мне придется тогда и тоже умирать с ним. И 34-й, как я сказал, по-моему, это оправдает одно предложение, потому что Иисус сказал, ну, вы, которые ходите за мною, ну, возьмите крест свой и следуй за мною. Интересно, что возьми крест свой. Кажется, что у каждого есть свой крест. Я думаю, что у каждого есть свой специальный слабость, свой специальный момент в жизни, который надо как-то справиться с этими моментами. Искупить. Искупить, да. Но я думаю, что не только искупить. Но у нас все есть, по-моему, какое-то участие на страдании Иисуса. Зачем Иисус столько страдал? Почему? Потому что Он хотел, чтобы никто из нас сказал бы, что Он не знает, как я чувствую. Поэтому Он испытал, в принципе, все страдания, которые есть у женщин, и все испытания, которые есть у мужчин. Все страдания, в принципе, на самом сути, на самом корне, которые есть у белый человек, у китайца, у черного человека, у арабов, у евреев, он все эти чувства на самом деле как-то поделил с нами, и поэтому он столько страдал, чтобы из всех из нас, мы все как-то найдем во Христе кое-что общего. Поэтому его крест имеет столько значения для каждого из нас. Потому что мы не сможем сказать, что он не знает, как я чувствую. Он не понимает тот образ жизни. Он понимает, в принципе. Потому что Бог устроил кое-что уникальное во Христе. Чтобы хоть в одном человеке было такой колоссальный выбор, можно сказать, ситуаций и чувств, и искушений, и страданий. Он столько поэтому страдал и физически, и в духовном плане, и в каждом плане. И чтобы мы все нашли бы кое-что общего между его крест, его страдание и мое страдание сегодня. Последний момент, 38 стих. «Ибо кто постидится меня и моих слов в роде сем, того постидится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Значит, что даже во время Судного дня у Иисуса было бы даже такой эмоции, такой способность чувствовать стыда. хотя у него есть природа Божья сейчас в небе. Бог дал ему его, ну, природа, его натура. Это все равно. У него есть способность чувствовать стыд. Он сказал, кто постыдится меня и моих слов, вроде всем, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славу Отца Своего. Зачем он сказал, когда придет в славу Отца Своего? Почему? Потому что он хотел, наверное, показать, что хоть я приду в славе Отца, у меня все равно, не смотря на всякие это слава, которая будет у меня все равно будет такая способность, такая возможность постыдиться, чувствовать стыд из-за моего отношения с тобой. И если у него будет, даже во время судного дня, такую возможность чувствовать стыда, тем более даже в этом жизни. Он может иногда смотреть на наше поведение, зная, что мы являемся его представителем на этом свете, и чувствовать стыда, постыдиться, что «Ой, Данкан, ой, кто? Разве тебе придется вот так и так делать? Ой, так, так, так чувствовать». Даже стыдиться, стыдно. Знаешь, что ты мой человек, и ты так сделал. И на самом деле у нас есть живое отношение с ними. И как я раньше сказал, это не просто так, что и жизнь это какая-то шутка. Что мы сможем делать, как нам удобно, и Бог это не чувствует, Иисус это не чувствует, и это как-то все равно. Нет, жизни это важно. Каждый минут Бог смотрит, можно сказать, с нетерпением, с ожиданием на наше поведение. Хотя снег ходит, солнце есть, солнца нет. Кажется, что как-то для Бога это все равно. Как мы читали раньше в этом псалтире, кажется, что знамений у нас нет, как-то все равно. Бог как-то молчит. Для чего Он молчит? Нет. Хотя кажется так, кажется он молчит. Нет, он очень чувствительно смотрит на нашим поведением. Давайте тогда прочитаем вместе 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Ну, я прочитаю. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Помните, как мы сказали раньше, что чаша Господня является двойной символ. Символ или наше осуждение, или наше вечное благословение. Поэтому как-то связано во время преломления хлеба, что анализировать себе, как он сказал, 28 стих, да испытывает же себя человек. И таким образом такой, что человек возьмет тот хлеб, и чашу, как-то в чувстве испытания, что я испытываю в себе, кто я на самом деле. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса, чувствуя наши страшные необходимости для Тебя. Отче, спасибо Тебе за Иисуса, за тот вечный дар, который Ты дал нам во Христе. За тот хлеб, где мы видим символ Его тела. Отче, слава Тебе и спасибо Тебе. во имя Него. Аминь. Тот чаша является символ крови Иисуса и символ Нового Завета, который Он завещал с нами. И, как мы говорили раньше, это знак или наше вечное осуждение, или вечное благословение. У нас третий путь нету. Но, наоборот, мы тоже знаем, что Бог очень-очень хочет дать нам спасение. Он не там в небе, как-то безразличие. Но что этих людей в этом зале чувствуют, делают, это их не проблем. Нет. Далеко нет. Он очень хочет, что мы на самом деле все будем спасен и будем жить вечно с Ним. Так давайте тогда поблагодарим Богу за эту чашу. Отче, спасибо Тебе еще раз за то, что Ты дал нам на самом деле. Твоя доброта, Твоя милость, Твоя благодать, и что Ты желаешь, что мы будем жить вечно с Тобой. Слава Тебе и спасибо Тебе за ту чашу, которую мы принимаем за благодарностью, как знамение, как знак Твоего любви и желания спасать каждый человек здесь. Во имя Иисуса. Аминь.